Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо шановних слухачів Світового радіо. Це програма «Запитання і відповіді», в якій ви можете в прямому ефірі задати питання стосовно писання, стосовно Біблії. І я нагадую наші координати прямого ефіру. Це телефонні номери 044-280-03-05, 067-123-75-75. І з нами в студії традиційно Олексій Волченко. Маємо вже дзвінок в прямий ефір. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Так, ми продовжуємо нашу програму.
Можна задавати вопрос?
Так, ви в прямому ефірі, як вас звати?
Валентина.
Вітаємо вас, це програма.
І я вас приветствую.
Так.
І у мене такий вопрос. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. Що в цьому стихі значить таке враження? Любов покриває множество грехов. Какое множество? Все ли или... Что значит покрывает множество грехов? И второй вопрос. Это 1 Коринфянам, 5 глава, с 5 стиха. «Я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, решил, как бы находясь у вас, сделавши такое дело, но это речь идет о очень таком сильном, тяжелом прелюбодеянии, согрешил верующий, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот скажите, Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот современные наши служители, сапастыри, как они должны? Вот должны они предавать сатане во измождение плоти тех, кто согрешает каким-то грехом? Каким именно? Как это вот сейчас? Нужно ли подражать Павлу? И вот это написано нам. Как это? Для чего? Объясните, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо большое за вопрос. То есть мы тут должны понимать, что такое предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. То есть предать сатане во измождение плоти – это предполагается то, чтобы не общаться. Потому что написано «очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос, заклан за нас». И поэтому не будем праздновать со старую закваску, то есть со старыми грехами. И поэтому он, Павел пишет в 9 стихе, я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, злоречивым, пьяницей и так далее. То есть имеется в виду предать сатане, это как бы не пускать в церковь или не иметь общения с таким человеком. Имеется в виду близкие общения, чтобы не было, не было влияния этого человека на церковь. Потому что если мы общаемся и продолжаем общаться с этим человеком, то все равно влияние его действует. И поэтому предать сатане – это как бы не перестать с ним общаться. Потому что как бы считается, вне церкви спасения нету, Господь придет только за своей церковью. И мы все спасены как тело Христово, как члены тела Христова, как единое тело Христово. И мы спасены только в теле. Не по отдельности, а только в теле. И Господь придет за своей церковью. Поэтому предполагается... Предать сатане – это не общаться, не сообщаться с блудниками. Вот. Тогда, когда они нас, на нас влияют. Если они не влияют, если они смиряются, каются, тогда написано, впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихоимцами, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам войти, выйти из мира. То есть... Имеется в виду таким образом, что мы можем иметь общение с грешниками тогда, когда мы влияем, когда они нас слушают, когда они раскаиваются, тогда, когда они принимают наш образ жизни. Если они не остаются в своей позиции, да, с тем, что они там грешат и каким-то образом... оправдывают свои грешные действия, то с ними лучше тогда не сообщаться, потому что что общего у праведного с беззаконием? И худые сообщества в любом случае развращают добрые нравы. Поэтому предать сатане тут мы можем рассматривать, как перестать общаться с этим человеком.
Тим більше, якщо я не помиляюсь, в посиланні до Коринфян Павло пише стосовно одного з членів церкви, якого були стосунки з мачехою, і він казав саме про нього, щоб його предали сатані.
Це гріх, вже великий чи маленький, це все одно гріх.
І сатана тут, якщо не помиляюсь, теж виступає не конкретно таким персоніфікованим, а принципом, як у старому заповіті, сатана дуже часто це обозначався певний супротивник, там, ворог, принцип взагалі якогось ворожби. От, у нас є ще дзвінок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі.
Алло!
Так, добрий вечір, ви в прямому ефірі.
Приветствую, браті. Это Сергей Шлебатина.
Очень приятно, ми вас слушаем. Говорите вопрос.
Приветствую вас, дорогие мои, да. И у меня вот такое вот самое, размышляю над этим. Это 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 2 глава. Мы тут с 26-го начну, вообще с 25-го стиха. А это данное же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам, обольщающих вас. Ответ на этот вопрос, кто такие обольщающие? Ну, я понял, это обольщитель сатана, это раз. Но кто обольщающие? Потом второй вопрос. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как сие самозание учит вас всему, и оно истинно нежно. То, чему оно научило вас, тем прибывайте. Я понимаю, правильно понимаю, это Дух Святой учит нас, через Слово Божье, через Откровение, через это. Вот ответьте на этот вопрос, а вот в церквях во многих, вот видимо ученичество. Вот допустим, я во многом не согласен. Не то, что не согласен, а вот я понимаю так, а они понимают по-другому. Рассказывают мне, а я, вот у меня убеждение, мне Бог открыл так. Ответьте, пожалуйста, на
этот вопрос.
Спасибо огромное.
Спасибо большое. Такие важные вопросы вы поднимаете, и они огромные, очень огромные. Ну, давайте по порядку, что тут написано. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это очень важный вопрос, чтобы мы понимали, что Иисус Христос проповедовал нам жизнь вечную. И был даже такой вопрос, вот, а какое Евангелие проповедовал Иисус Христос, если он не был еще распят, не был убит, не был воскрешен и не был вознесен. А написано, что он проповедовал Евангелие. А что же это за Евангелие? Так вот это Евангелие как раз и есть, это жизнь вечная. И смысл всего пришествия Господа воплощения, этой страшной казни, этих пыток, этой страшной смерти, это потом воскресение, это все путь к одной цели, чтобы мы получили жизнь вечную. Цель прихода Иисуса Христа, чтобы мы получили жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть цель – это жизнь вечная. И когда, допустим, обольщение – это то, что Иисус Христос только для этой жизни. Вот для этой жизни, чтобы мы тут были здоровы, богаты, многие лета жили – это как раз обольщение, потому что Господь сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Я мир мой даю вам, другой мир, не такой, как этот мир дает. Иисус дает нам другой мир, не этот мир. А в этом мире вы будете иметь скорбь. И поэтому 1 Тимофея 6:12 написано, подвязайтесь добрым подвигом веры, держитесь в вечной жизни, которой вы призваны. И это и есть наше призвание и путь, чтобы держаться жизни вечной. И люди, которые используют веру в Иисуса Христа только для этой жизни, написано 1 Коринфянам 15:19, что тогда мы несчастнейшие из всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа. То есть обольщение... это то, что Иисус для этой жизни, для того, чтобы мы здесь хорошо жили. Нет, цель прихода Иисуса Христа – это чтобы мы имели жизнь вечную. И если мы будем всегда иметь перед глазами, перед собой или в своем сердце понимание, стремление вот в эту жизнь вечную, у нас тогда отпадут все вопросы, кстати, и об ученичестве, и как учиться или чему учиться. И нам надо научиться вот этой вере, которую веровал Авраам. Помните, как Авраам, он получил от Господа идти туда, куда не знает, и пошел, не зная, куда идет. И мы точно так же идем или стремимся к жизни вечной. Мы не знаем, куда мы идем. Ее нельзя назвать, эту жизнь вечной. Мы не знаем направления, ориентира. Не знаем, но в сердце своем мы знаем, что она есть. И нам надо туда идти. И он жил с Авраамом, с Исааком, Иаковом на земле обетованной, но как на чужой. Как на чужой. Это образ церкви. Вот церковь – это наша обетованная земля на этой земле, где нам хорошо. Но он жил на этой земле обетованной, как на чужой. Ибо он ожидал города, художник и строитель, которого Господь. Он жил в шатрах. Он не строил башни, не строил города, хотя он вышел из Ура Халдейского. В Уре Халдейском был водопровод, канализация. Это был очень продвинутый город. Это был очень цивилизованный город. Но он жил в шатрах. Он городской житель, жил в шатрах с Исааком Иаковым. Не строил башни, не строил города, а он ожидал города художник и строитель, которого Господь. И если мы дети Авраама по вере в Иисуса Христа, у нас должна быть такая же вера. И все герои веры, они жили на этой земле, как странники и пришельцы. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, вот к этому городу. И посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что их стремление было в Вышнем, в Вышний град Иерусалим, а не на этой земле. На этой земле мы странники и пришельцы. И вот это обетование мы должны держать. Это, по-моему, 2 Петра 3:13, по-моему, то, что обетование, которое же он нам дал, это жизнь вечная. То есть новая земля, новое небо. А эта земля, и она сгорит. И она приготовлена огню на день суда. И если мы будем иметь вот это понимание в сердце своем, то помазание, которое мы получили от Него, оно научит нас всему. Потому что мы по плоти можем рассуждать, знаете как, мы рассуждаем по плоти, вот то, что видим, да, хлеб, дом, деньги, коммунальные, дети, родители, образование, семья, мы видим и планируем свою жизнь на вот это видимое, на то, что мы видим, а если мы получим вот это откровение о том, что мы тут странники и пришельцы, наше же Отечество на небесах, то отношение вот к этому временному, оно изменится, оно будет другое. А ты спросишь, а какое, а как же тогда жить? И вот это как раз помазание, которое мы получили от него, и оно научит нас всему. Оно научит нас всему, как относиться к себе, как относиться к семье, как относиться к деньгам, как относиться к работе, как относиться к стране, как относиться к здоровью, ко всему на свете. Уже будет другое отношение, потому что ценность сместился, акцент, ценность на небе, а не на земле. Ценность в Иисусе, а не во мне на земле. И Бог сказал нам собирать сокровища на небе, а не на земле. Не можете служить и Богу, и мамоне. О горнем помышляйте, а не о земном. Сместился акцент. И когда мы смещаем вот эту свою ценность на небо, и вот ожидаем этого города, художник и строитель которого Господь, то совершенно естественно у нас поменяется отношение к этому всему земному. И вот как бы, как брат только что сказал, вот учат так, а у меня другое понимание. Ну, потому что вот помазание, которое в вас пребывает, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Бог действительно Духом Святым научит нас всему. А учителя и проповедники, и пастыря должны учить нас об Иисусе Христе, приводить нас к Господу, приводить нас к Иисусу Христу, чтобы мы все получили Духа Святого, чтобы мы получили откровение от Бога, чтобы мы получили Учителя. Иисус говорит, один у вас Учитель, это Господь, один у вас Отец, никого не называйте Отцом, один Отец, это Господь, один у вас Учитель, это Иисус. И один пастырь, один наставник – это Иисус. И вот все пастыра, учителя, они должны подводить всю паству, всех овец к пастуху, к учителю. И тогда уже учитель действительно научит нас всему. И поэтому ну, как бы все мы должны стремиться быть наставниками, но учителями или свидетелями Иисуса Христа. И Деяния 1.8, вы получите силу быть свидетелями. Бог дает нам силу Духа Святого для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Вот наша миссия, вот наша ответственность – свидетельствовать об Иисусе. И когда человек примет Иисуса всем сердцем, всей душой, всей крепостью, вот так он прилепится, то Бог даст ему Духа. А если Бог даст Духа, то Дух уже будет учить. Дух уже будет вести и приводить людей уже к тому откровению или к тому пониманию, но это будет от Бога, это уже будет не от человеков.
Так, і цікаво, що от якщо звернути увагу ну, на питання, там просто стосовно спокуси ще було, хотілося б от наголосити таку цікаву деталь, те, що в біблійному наративі, от в цій історії, взагалі, якщо бути уважним, то спокуса – це одна з таких, один з таких маркерів біблійних. Дуже часто у Старому Заповіті зустрічається образ спокуси у вигляді сатани, чи сатана, чи це є спокуса. Біблійна історія, міфологія починається зі спокуси. От у книзі «Буття» от цікавий такий культурологічний момент. Ну, ми повернулися за декілька секунд.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
А я нагадую питання від нашої слухачки, що лунало в ефірі, стосовно любові, що любов покриває всі гріхи, взагалі як це можна пояснити, інтерпретувати, які саме гріхи, яких це стосується. От таке у нас було питання.
Так, як може любов покривати множество гріхів? Більше всього мійте усердну любов друг к другу, тому що любовь покрывает множество грехов. И параллельно у нас, помните, есть притча, Господь говорит, кто кому много прощено, тот много любит. И как тут вот это уразуметь, да, что любовь покрывает множество грехов? Ну, мы должны понять, что такое любовь, хотя это, в принципе, невозможно понять разумом, потому что любовь, она... Это и есть, по сути своей, Дух Святый. Римлянам 5.5 написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть тот, кто в любви, тот в Боге. Да? И 1 Иоанна 4.8. Кто не любит, тот не познал Бога. То есть любовь – это и есть быть в Боге. Любовь – это и есть быть в Духе Святом. Любовь – это и как раз и есть уже и спасение, потому что написано, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. То есть это уже человек, который в любви, он знает Бога, и человек, который любит, он уже спасен. И цель, мы должны как бы все понимать, цель всего – это любовь. Бог любовью сотворил вселенную. Бог сотворил это для любви. Бог пришел явить нам свою любовь. Бог пришел показать нам свою любовь. И до Иисуса Христа мы даже не знали любви. Любовь открылась нам в том, что Он отдал Сына Своего Единородного за грехи всех наш. 1 Иоанна 4,9 или 1 Иоанна 3,16. Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас. Или Римлянам 5.8, что Он доказал нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были грешниками. То есть Он любовью нас спас. И чтобы мы, и Он делает так, чтобы мы узнали эту любовь. И когда мы войдем в эту любовь, то мы уже будем в Боге, и Бог будет в нас, и мы уже будем спасены. И это цель. Вы поймите правильно, вера – это не цель, вера – это средство к любви. Вера – это средство для того, чтобы мы узнали любовь через веру. Благодатью вы спасены через веру. То есть это, вера – это двери, это средство для того, чтобы войти в любовь, войти в жизнь вечную. Любовь и жизнь вечная – это одно и то же. 1 Коринфянам 13:8. Любовь никогда не перестает. Все прекратится, пророчества, языки умолкнут. Все прекратится, даже вера прекратится, потому что вера, она как надежда. А надежда, которая видит, не есть надежда. Вера, которая уже видит, уже не надо верить, это уже есть. И поэтому все-все прекратится. Останется только любовь. И любовь – это и есть жизнь вечная. Любовь – это и есть спасение. И поэтому здесь и написано о том, что любовь покрывает множество грехов. И поэтому нам надо более всего иметь усердную любовь друг к другу, созидать эту любовь, искать эту любовь, любить братьев, благословлять всех и благословлять врагов и ближних, и дальних. И чтобы любовь наша была такая же, как написано в Матфея 5:44. «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас». И как Бог посылает дождь на праведных и неправедных, как солнце светит на добрых и на злых. И не будьте как язычники, которые любят только любящих вас, как мытари. И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. И вот это совершенство – это в любви. Это в любви. Ты скажешь, а как же так, а как же вера? Верующий человек может быть младенцем, может быть совершенным. Верующий может быть еще не достигнут любви. Это младенец во Христе, это еще плотский. Но тот, кто достиг любви, тот уже совершенный, тот уже взрослый, тот уже спасенный, он уже перешел из смерти в жизнь. И поэтому цель веры – это любовь. Цель веры – это любовь. Для каждого неверующего человека это первая цель – это найти веру. Потому что через веру мы узнаем любовь. И вот этой любовью мы уже спасемся, потому что кто не любит, тот не познал Бога. А кто любит, тот познал Бога, и он уже в Боге. 1 Иоанна 4,16. И мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть это уже спасение. И тогда любовь до такого дерзновения достигает нас, что мы имеем дерзновение к Богу. Вот именно через любовь мы можем приблизиться к Богу.
Так, у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, марка 10.17. Допускаете ли вы, что у нас был богат, потому что это был долбак люди? И второй вопрос, как вы думаете, почему все не перетекли все заповеди, а еще добавят ко мне обижать?
Простите, я плохо слышу. Еще раз первый вопрос повторите.
Допускаете ли вы то, что юноша был богат, потому что соблюдал заповеди?
Допускаю ли я,
что
юноша спасен, потому что исполняет заповеди? Такой у вас вопрос?
Он был богатый.
Ну?
Юноша был богатый. И это богат, он приобрел из-за того, что соблюдал заповеди.
А, вот такой вопрос, да. Богат ли он потому, что он соблюдал заповеди? Хорошо, первый вопрос. Да. А второй вопрос?
И второй вопрос. Как вы думаете, почему Иисус, когда перечислял заповеди, он не все перечислил, а еще добавил «не обижай».
Ага, ага.
Вот. Вот такие вот вопросы.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Очень интересный, очень важный вопрос. Я первый раз слышу такой вопрос о том, что он богат, потому что он и исполнял заповеди. Вы знаете, вполне это возможно допустить. Почему? Потому что у нас прямого ответа нету, но допустить это можно. Потому что если мы откроем Второзаконие 28 главу, то там написано, если ты будешь слушать заповеди мои и тщательно исполнять, то придут на тебя все сии благословения. И ты будешь благословлен и в поле, и в доме, и кладовые твои, и житницы, и плод чрева твоего, и ты будешь во главе, а не в хвосте, и ты будешь давать взаймы, и не будешь брать взаймы. То есть, согласно Второзаконие 28 главе, как главе благословения, очевидно, что человек, который исполняет заповеди, он под благословением Божьим. Это очевидно. Но вполне возможно, когда написано в другом месте Писания, что он был молодой юноша. То есть Матфея, по-моему, что он был молодой. И как бы вот, ну, богатство просто так, оно не дается вот так вот. Мгновенно вот так пошел в казино и разбогател, да, или там еще что-то. Поэтому, судя по всему, было это как наследство от родителей, потому что богатство создавалось долго. И поэтому вполне возможно, что это было как наследство. Но благословение через Второзаконие 28 главу наверняка тоже было, и он мог приумножить богатство, которое было от родителей. А теперь второй вопрос, почему Иисус не перечислил все заповеди? Он перечислил заповеди как раз второй части. Первая часть заповеди, первые четыре заповеди, они относятся к Богу, Господу, да, это Господь есть един, не делай себе других кумиров, не говори Господа, имя Господа Бога в суе и почитай субботу. Это первые четыре заповеди, которые относятся исключительно к Богу, исключительно к Богу. А так как Иисус, то есть как этот молодой юноша пал перед ним на колени, и вы знаете, что для иудея пасть на колени перед человеком – это, ну, немыслимо, какой бы ни был этот человек. И он сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Что даже Иисус сказал: «Что ты называешь меня благим? Благ только Господь». То есть вот эти как бы четыре заповеди, которые относились к Богу и к почтению Бога, то как бы вот это почтение этот юноша проявил перед Иисусом Христом, и как бы он их исполнил уже вот своим обращением и почтением Иисуса Христа. Я думаю, поэтому он, Иисус, добавил вот сюда только вторые части заповеди, а первые уже были проявлены этим юношей.
Так, це була програма «Запитання і відповіді». Час вже, на жаль, закінчився. Я нагадую, що кожну середу та суботу о 4-й годині в прямому ефірі ви маєте нагоду задати питання стосовно писання, стосовно християнської практики, теорії. От Олексій Вовченко. Хочу подякувати всім, хто сьогодні приєднався до нас в прямому ефірі. І до нових ефірів.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.